Глава 11. Солнце только-только приподнялось над горизонтом, и легкий утренний бриз пока лишь приятно холодил лицо, что делало прогулку до ворот Фландора не особо обременительной. Чуть позже, часа через два, когда воздух как следует прокалится, а резкие порывы ветра начнут хлестать обжигающими зарядами песка по любому открытому участку кожи, проделать тот же маршрут станет куда сложнее, если вообще возможно. Так что в случае неудачи это путешествие Лажона и Свейни вполне могло обернуться дорогой в один конец. Они миновали один из заградительных клыков, где расцвеченная ржой и изъеденная песком массивная железная балка вздымалась из-под земли, грозя распороть брюхо любому, кто сунется на охраняемую территорию. От ее основания вглубь земли уходила толстая цепь, тянувшаяся, по-видимому, к сторожевым башням Фландора, откуда управляли активацией всех оборонительных систем. Пошарив взглядом по сторонам, Свейни обнаружила еще несколько подобных зубьев, расставленных по прилегающих к Фландору территории таким образом, чтобы ни один эшелон, как бы ни искусно ни маневрировал, не смог подобраться к городским стенам.
«Внушительная конструкция», — заметила женщина, провожая взглядом воздетый в небо острый железный брус.
«Еще бы!» — фыркнул Лажон. «Мой отец умел делать надежно. Всей системе уже лет 30, а она до сих пор работает как новая».
«И если нам не удастся договориться, то потом мы будем вынуждены тащиться обратно?»
Свинни бросила взгляд на поднимающееся над горизонтом солнце.
«Только уже по жаре?»
«Лично я абсолютно уверен, что у нас с вами все получится», заявил Лажон, старательно отметая даже малейшие намеки на сомнения. «А когда Цори прикажет вывесить белые флаги, Трайска подгонит храм прямо сюда, и ногами топать не придется. Доберемся до дома быстро и с максимальным комфортом».
«Вы хотите сказать, что ваша малышка сможет в одиночку управиться с целым эшелоном?»
Его спутница настолько опешила, что даже остановилась.
«Вы серьезно?»
В ее представлении образ маленькой хрупкой девчонки никак не вязался с послушными ей многими тоннами стали, пылающим в топке огнем и тугими столбами угольного дыма. Подавать отцу нужные инструменты еще куда ни шло. Но вот самостоятельно управлять огромной, чадящей, лязгающей и скрежещущей махиной...
«Трайска с машинами не управляется», — усмехнулся старый капитан. «Она ими командует».
«Что вы имеете в виду?»
Свейни двинулась дальше, внимательно слушая старика, пустившегося в сентиментальные воспоминания.
«Знаете, в качестве ее первой игрушки выступали шестеренки и гайки, нанизанные на веревку под колыбелькой».
В голосе Лажона послышалась неожиданная грусть.
«Во время движения каравана они раскачивались, звенели и лязгали. А крохотная Трайска так заливисто от этого смеялась. Она разговаривала с ними на каком-то своем младенческом языке, играла, кормила, укладывала их спать. Она и в самом деле воспринимала те железки как самые настоящие живые существа. И они, надо сказать, отвечали ей взаимностью».
«Это как?»
«Если честно, в любых механизмах Трайска соображает гораздо лучше меня. Ей даже объяснять ничего не требуется, она знает все загодя, еще заранее. Она словно каким-то внутренним чутьем понимает, что к чему, как все устроено и работает».
Лажон зябко поежился.
«Иногда мне даже жутко становится».
«Если я правильно понимаю»,
— осторожно заговорила Свейни,
«ваша дочь одна из отмеченных знанием, верно?»
«Да».
Старик помрачнел и довольно долго молчал, погруженный в свои мысли, но потом заговорил снова.
«Как и ее дед, кстати».
«Не самая простая судьба — знать что-то, что ты не можешь выразить или объяснить. Люди с ума сходят или их забирают к себе пастыри».
Не в последнюю очередь, поэтому мне в определенной степени импонирует идея изъять у людей все имеющиеся у них амулеты и спрятать их в надежном месте».
Лажон оглянулся на оставленный позади эшелон, словно опасаясь, что его могут подслушать.
«Только ребятам не рассказывайте. Они все равно не поймут».
«Разумеется».
«Понимаете, если Траську у меня похитят, то я этого просто не переживу».
«И вы рассматриваете Аврума как способ защититься от пастырей, если они вдруг надумают отобрать у вас не в меру одаренную дочь?»
«Если честно...»
Старик даже слегка опешил от такого предположения.
«То подобный вариант мне даже в голову не приходил. Кроме того, Аврум вовсе не обязан прислушиваться к моим пожеланиям, поскольку он мне не подчиняется. Тут уж скорее Вальхему решать, кого оберегать, а кого казнить, в переносном смысле, разумеется».
«Но вы же можете с ним как-то договориться? Объяснить ему ситуацию?»
«Когда мы окажемся во Фландоре, а я очень надеюсь, что мы там все-таки окажемся...»
Лажон многозначительно покосился на шагавшую рядом женщину.
«Вальхи возьмут в такой плотный оборот, что нам к нему потом даже подойти будет непросто. Слишком уж многое зависит сейчас от него. Пускать такой уникальный шанс на самотек никто не станет».
«И вы им это позволите?»
В глазах Суэйни полыхнул праведный огонь гнева.
«Разрешите гильдии использовать мальчишку и его жуткого демона как послушное орудие своей борьбы против Империи?»
«Я честно предупредил Вальхема о том, что его ожидает. Но он уже не маленький мальчик и способен сам принимать решения и нести за них всю полноту ответственности. Если же я продолжу занудствовать, то только дополнительно настрою его против себя».
«То есть вы один из его друзей? В самый ответственный момент просто отойдете в сторону, чтобы не путаться под ногами у более влиятельных людей?»
«Так и вы меня поймите!»
— немного раздраженно отмахнулся старик.
«Предел моих мечтаний сейчас — сбагрить все проблемы кому-нибудь другому и как следует выспаться. У меня нет ни малейшего желания лезть в большую политику и уж тем более чем-то там руководить. Я и так сыт по горло. Тем более, что остановить разворачивающиеся процессы не в моих силах. Все, что мне остается, — найти себе тихий уголок, где исторические события меня не потревожат, и спокойно все переждать. Если я буду упрямиться или пытаться возражать, то очень быстро отправлюсь на тот свет, только и всего. Уж коли миру суждено погибнуть в пламени очередной войны, то я бы предпочел встретить этот миг с максимальным комфортом».
«Вот уж не ожидала, что вы окажетесь таким покорным».
«Простите, если разочаровал, но я на своем веку повидал немало героев, весь подвиг которых сводился к тому, чтобы красиво умереть. Меня такая перспектива, знаете ли, совершенно не привлекает. Я бы предпочел просто приносить людям пользу, без лишнего эпатажа и картинных показных жестов. Это, по-вашему, грех?»
«Грех — трусливо прятать в самый дальний угол чулана возможность что-то изменить, которая была дарована вам судьбой».
«Когда у меня появится хотя бы малейший шанс что-то реально изменить, я дам вам знать. Хорошо?»
«Договорились».
Ответом его спутницы и вовсе можно было порезаться.
«И как вы предлагаете оформить свой щедрый дар гильдии? В какую обертку завернете Вальхема и его Аврума?»
«Скажем, что Аврум — один из пастырей, посланный восстанавливать справедливость в нашем грешном мире. Чем не вариант?»
«И кто в такое поверит?»
— фыркнула Свейни.
«Особенно после того, как люди видели, что он уничтожил явившихся по моему зову белых ангелов».
«То были всего лишь мелкие бесы, спекулировавшие на людской доверчивости. Ложные идолы, фальшивые божества, поддельные мессии. Что не так?»
Лажон остановился, поскольку ее святейшество застыло на месте, до глубины души потрясенное подобным святотатством.
«Вы это «Серьезно?»
— растерянно прошептала она.
«А вы все еще надеетесь на своих господ? После того, как в ответ на ваш отчаянный зов они прислали вместо себя бездушных механических слуг? Полно вам! Мы всего лишь мелкие фишки в их играх. Нам следует рассчитывать исключительно на собственные силы».
«И вы полагаете, что люди поверят в этот бред?»
«Они поверят во все, что угодно, если это будет созвучно их чаяниям. Но сила, способная одним мановением изменить весь расклад в их пользу, будет принята ими как родная, какие бы темные грехи за ней не числились».
«Слушайте»,
— Свинья уставилась на него с определенным подозрением во взгляде.
«А вы в семинарии часом не обучались? Вы настолько цинично рассуждаете о людях, их чувствах и пристрастиях».
«Просто я уже достаточно давно живу на этом свете и уже успел неплохо изучить грязную подноготную человеческих душ».
Капитан кивнул в сторону стен Фландора, до которых оставалось уже недалеко.
«Ну так что, продолжим отстаивать истлевшие идеалы? Или все же выторгаем себе немного комфорта? Пусть даже в последний раз».
На подходе к запертым воротам города Лажон и Свейне наткнулись на группу других капитанов, бурно обсуждавших возможные причины такого неожиданного поворота и возможного виновника их бед. Появление Лажона ожидаемо внесло дополнительное оживление в их ряды, поскольку до них уже дошли слухи, что именно его эшелон является первоисточником всех проблем. Лажона и его закутанную в плащ спутницу встретили не особо дружелюбно. Мрачные лица других капитанов, что их окружили, прозрачно намекали, что его недавние слова о возможности быстро отправиться на тот свет, если и были преувеличением, то лишь самую малость. А если кому-нибудь из перевозчиков еще и придет в голову мысль стребовать с него компенсацию за вынужденный простой, то...
«Что случилось? Что за напасть?»
Простодушно поинтересовался он, пытаясь нарисовать на лице святую невинность.
«Почему закрыли ворота?»
«Это ты нам расскажи», — угрюмо буркнул кто-то.
«Цар говорит, что все меры предосторожности приняты именно из-за твоего харама», — добавил другой капитан.
«С имперскими что-то не поделили, да?»
Градус дискуссии начал стремительно нарастать.
«А твои проблемы теперь нам тут расхлебывать?»
«Тише, тише!»
Лажон поднял руки перед собой, стремясь остудить пыл оппонентов.
«Сейчас разберемся и все уладим. Не кипятитесь так!»
Он поспешил отойти от не в меру разгоряченных коллег и задрал голову, пытаясь разглядеть, кто стоит на кромке стены. Староста наверняка сейчас здесь. В конце концов, окончательное решение всех вопросов такого уровня всегда остается за ним.
«Эй, цар!» — гаркнул Лажон. «Что за ерунда тут у вас творится?»
«О, привет, Лажон!»
Из-за края кирпичной кладки выглянула кучерявая голова старосты.
«Ну и наделал ты шуму!»
«Ты о чем?»
Изображать в такой ситуации наивное неведение — не самая лучшая стратегия. Но прежде чем начинать переговоры, следовало вытрясти из Цори как можно больше информации. Староста Фландора, невысокий и полноватый человечек, в глазах Лажона удивительно походил на Маккейли, губернатора Цикбела. Складывалось впечатление, что более-менее толковые управленцы в силу неведомых причин просто обречены выглядеть как родные братья, с той лишь разницей, что голову Маккейли облепляли редкие и вечно засаленные волоски, тогда как шевелюра Цори напоминала одуванчик-переросток. Некогда староста был вполне неплохим капитаном, но его истинные таланты раскрылись только в должности третейского судьи, разрешавшего споры между другими перевозчиками. Способность Цори находить компромисс даже в ситуациях, казавшихся абсолютно безнадежными, обеспечила ему абсолютно заслуженное уважение соратников и очень скоро вознесла на самую вершину административной пирамиды Фландора. В значительной степени именно ему, столица перевозчиков, была обязана своим привилегированным положением в империи, тогда как прочие провинции довольствовались куда меньшей свободой и самостоятельностью. Однако оставались и те, кто был крайне недоволен осторожностью старосты и жаждал большего, полагая, что нынешнее положение дел вовсе не заслуга и достижение Цори, а следствие его ошибок и чуть ли не предательства. К счастью, голос оппозиции пока оставался еще довольно слабым, что позволяло кудрявому старосте вполне успешно продолжать свою осторожную политику лавирования промеж дождевых капель. Но вот появление Аврума могло все кардинально изменить. И Цори прекрасно все понимал, до последнего пытаясь удержать новый, неучтенный и откровенно пугающий фактор как можно дальше от Фландора. Но неумолимые обстоятельства в очередной раз оказались сильнее человеческих намерений.
«Знаешь», — Цори сокрушенно покачал головой, «если я, перечисляю твои похождения, буду загибать пальцы на руках, то они у меня очень быстро закончатся».
Он помахал в воздухе своей правой трехпалой рукой, издавна служившей поводом для изрядного количества колкостей и шуток. «Ну», — хмыкнул Лажон, —
«это не так уж и много».
Очевидно, что Цори старался всеми силами сгладить остроту конфликта, что оставляло надежду на успешный исход дискуссии.
«В какой-то другой ситуации я, возможно, и согласился бы с тобой», —
развел руками староста.
«И даже закрыл бы глаза на то, как вы вывели из себя самого Галстейна. На это многого стоит, знаешь ли. Но вот демон, что прячется у тебя в трюме...»
«Демон!»
Окружившие Лажона и свиньи-капитаны на всякий случай отступили назад на пару шагов. Судя по всему, эту часть общей мозаики Цори предпочел до поры не обнародовать. Но теперь все пути к отступлению отрезаны, придется как-то объясняться.
«Аврум не демон, а один из древних первородных пастырей!»
Лажон старался говорить максимально уверенно и смело, не оставляя людям времени на сомнения.
«На протяжении веков он оставался заточен под землей, но сейчас, когда его помощь так нам всем необходима, он снова свободен и сражается на стороне справедливости и правды».
Старый капитан ожидал хоть какой-то реакции на свои слова, но, судя по всему, он слегка перестарался, и повисшая в воздухе тишина уже начинала затягиваться. Публика так опешила от его нахрапистой атаки, что никак не могла прийти в себя.
«Почему мы должны тебе верить?»
— высказал Цори общее мнение, стараясь, как казалось, спрятаться за гребнем стены. Ситуация балансировала на тонкой грани, и требовался еще один решительный толчок, чтобы направить события в нужное русло.
«Если вы не верите мне, так поверьте ей!»
Лажон осторожно коснулся локтя леди Свейни и чуть слышно прошептал.
«Госпожа, ваш выход!»
Женщина коротко кивнула ему и шагнула вперед, откинув с головы глубокий капюшон. Если самого Лажона люди лишь сторонились, стараясь держаться чуть поодаль, то от Свейни их отбросило словно взрывной волной. Причем подавляющему большинству удар пришелся заметно ниже пояса, заставив их почтительно согнуть спины перед ее святейшеством, внезапно явившейся перед ними.
«Почему вы возводите препоны и запираете засовы на пути тех, кто несет вам свет истины?»
Даже Лажон слегка пошатнулся от мощи ее голоса, исполненного праведного гнева.
«Какие бесы вселились в вас, заставив устрашиться того, кто несет правду?»
Если к этому моменту кто-то еще сопротивлялся, то резкий и властный окрик леди Свейни окончательно согнул всех в бараний рог. Неудивительно, что братьям понадобилось столько времени и сил, чтобы убрать с игровой доски столь сильную фигуру. Но сейчас Свейни вновь включилась в игру и вполне могла перекроить нынешнюю карту Империи по своему усмотрению. Было бы желание.
«О, ваше святейшество!»
— чуть ли не всхлипнул Цори.
«Мы так рады видеть вас в добром здравии!»
«Какой морок одурманил ваш разум, что вы готовы отвергнуть того, кто дарует защиту и покровительство?»
— продолжала атаковать женщина, прекрасно понимая, что первоначальный успех непременно следует закрепить.
«Что за тьма поглотила ваш разум, что не видите вы света праведного?»
«Прошу прощения, госпожа!»
— Цори отпрянул, И на стенах Фландора началась бестолковая суета, где страх был густо перемешан с богобоязненным почитанием. В какой-то момент его кучерявая голова снова выглянула промеж кирпичных зубцов.
«Не обессудьте, госпожа!»
— пискнул староста.
«Но мы должны подготовиться к достойной встрече. Сейчас только приберемся немного».
«Вы уверены, что нас пропустят?»
— Свинни покосилась на Лажона.
«Какие-то тут все нервные».
«Когда речь идет о схватке с Империей, то хочешь, не хочешь, а занервничаешь», — развел руками капитан. «В любом случае вариантов у нас немного. Либо мы сдохнем в песках от истощения и жажды, либо нас прикончат здесь, но с относительным комфортом. Выбирайте!»
Чуть погодя, послышался глухой ляск и скрежет, когда проложенные под песками цепи начали опускать заградительные клыки, тяжелые створки ворот неторопливо, почти величаво распахнулись, а на стенах под сторожевыми башнями распростерлись белоснежные полотнища, объявляющие, что вход в город открыт. И уже через несколько минут ведомый трассе Харам аккуратно и плавно затормозил перед въездом в главные ворота Фландора.